Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – режиссер Марк Захаров. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 16 августа 1998 года.
Лицом к лицу лидер отвечает на вопросы журналистов. В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Ленком», прежде имени Ленинского комсомола, Марк Захаров. С ним в московской студии Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября», и Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. В московской студии с ним беседуют Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября», и Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Daily Telegraph». Ведет программу Марина Тимашева. По традиции я начинаю с биографии Марка Захарова. Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года. Закончил актерский факультет Государственного института театрального искусства в 1955 году. Работал артистом в Перми и в московских театрах имени Гоголя, Ермоловой и Маяковского. В университетском театре поставил оптимистическую трагедию. В студенческом театре Московского государственного университета «Дракона Шварца», сразу запрещенного. Вторая работа «Хочу быть честным» Владимира Войновича. В 1965 году в Театре сатиры выпускает доходное место Островского с Андреем Мироновым в роли Жадова. Спектакль снят после 40 показов по распоряжению Екатерины Фурцевой. С 1973 года главный режиссер театра имени Ленинского комсомола, ныне Ленкома. В Ленкоме Марк Захаров поставил «Тиля в списках не значился», «Иванова», «Звездой смерть Хоакина Мурьеты», «Парни из нашего города», «Вора», «Жестокие игры», «Юнону и Авось», «Оптимистическую трагедию», «Три девушки в голубом», «Диктатуру совести», «На всякого мудреца», «Поминальную молитву», «Школу для эмигрантов», «Женитьбу Фигаро», «Чайку», «Королевские игры» и, наконец, «Варвара и еретика». Сделал три телевизионных фильма «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «12 стульев». Автор юмористических рассказов, пьес, публицистических статей. Народный артист Советского Союза и Российской Федерации. Лауреат государственных премий Советского Союза и Российской Федерации. Имеет орден за заслуги перед Отечеством третьей степени. С 1989 по 1991 год народный депутат Советского Союза и ныне член президентского совета. Марк Анатольевич, все ли правильно я сказала, не сделали ли я ошибок в вашей биографии?
Знаете, очень маленькие есть погрешности, но они настолько незначительные, я не стану на них обращать внимание. Мне только жалко, что вы не упомянули формулу любви.
Формула любви. Угу. Вот что я забыла. Простите меня. И тогда я позволю себе задать первый вопрос. По слухам, вы сейчас работаете над кинофильмом. Правда ли это? Если да, расскажите чуть-чуть, приоткройте.
Вы знаете, что я был ринулся в это опасное предприятие, но в силу целого ряда причин, их очень много и объективных, и субъективных, и коммерческих, и психологических, я это намерение свое перенес на посленовогоднее время, скажем так, на раннюю весну. Так я договорился с некими людьми, которые у нас руководят нашим кинематографом.
Марк Анатольевич, а вы не хотите вообще говорить о том, что это будет?
Вы знаете, мне бы очень хотелось, я очень боюсь второй серии «Обыкновенного чуда», того самого Мюнхгаузена, поэтому вот не должно быть милордов, кавалергардов, не должно быть сэров, королев, принцесс. Вот какой-то хочется какую-то другую среду, может быть, даже просто нашу современную. Правда, ее надо очень энергично и тщательно и деликатно эстетизировать, чтобы остаться мне самим собой и не подражать, скажем, такому натуралистическому кинематографу или сугубо реалистическому.
Тогда вопрос нашему гостю. Маркус Уоррен, обозреватель-корреспондент газеты «Дейли Телеграф».
Марк Анатольевич, вот когда я готовился к этому интервью, я нашел очень интересное интервью с вами с 93-го года, где вы, в частности, сказали, что у режиссера, если он долго и достаточно успешно возглавляет коллектив, не бегает определенный род чисто профессиональные заболевания. Амбициозность, безапелляциозность, ощущение мессианских настроений и акций и прочее. А вы сами страдаете такими болезнями?
Но поскольку я сформулировал эти болезни, я ими страдаю и одновременно учусь преодолевать, и ищу какие-то противоядия в виде иронии, самоиронии, ну и вообще критического отношения к себе, к своим словам, к своим поступкам. Но действительно, режиссерские профессиональные заболевания – вещь достаточно серьезная и опасная.
Марк Анатольевич, а почему, правда, вы не только говорите об иронии и самоиронии, но они совершенно очевидны, заметны в вас. А почему у вас в последнее время такое грустное, скептическое, а иногда даже брезгливое лицо? Это столкновение с реальностью приводит его в такое состояние?
Ну, знаете, нет, может быть, это просто некие мои чисто физические особенности, но я себя тешу надеждой, что я похож в какой-то степени на хорошего комедийного артиста. Я знаю, что комедийные артисты, это, собственно, все знают, они никогда в жизни не бывают веселыми, балагурами, остроумными людьми. Наоборот, они довольно мрачные, занудливые, и вообще их не очень любят, как Чаплина, помните, не любили. Я, конечно, недалек от сравнения с Чаплином. Но я себя утешаю тем, что, значит, я накапливаю некий потенциал, который потом вдруг, да и удастся реализовать в кино, на телевидении или, скорее всего, в Ленкоме.
Это не вопрос, это только комментарий. Сейчас вы напомнили мне меня маленькую в Рузе в Доме отдыха ВТО, Евгений Леонов, которого я, естественно, тогда еще знала как комедийного артиста. И до сих пор у меня перед глазами его глаза. Меня маленькую совершенно потрясло то, что они не смеялись, когда смеялся он. Он смеялся, а глаза жили совершенно отдельно от лица жизнью. Это было вообще одно из самых сильных театральных, нетеатральных впечатлений. И это только отступление лирическое.
Да, возможно, есть некая закономерность. Вы знаете, Аркадий Исаакович Райкин был ведь очень тяжелым человеком, очень скучным, занудливым. А уж с Евгением Павловичем я мучился от его самоедства, от его бесконечных сомнений, терзаний, тревог. Вот. А потом он умел что-то перегруппировать в своем организме, какую-то психическую нервную работу произвести и организовывать мощную комедийную ситуацию.
Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября».
Я в качестве историка, Марк Анатольевич, хотел бы вот о чем вас спросить. В свое время, когда все у нас писали о положительном герое в газетах, вы, наверное, были, ну, не знаю, едва ли не единственный человек, который в своих произведениях продемонстрировал образы действительно героические, ну, в прямом таком античном смысле слова. То есть Тиль, Хоакин, Рязанов, Ленин. Возможны ли подобные персонажи в современном искусстве и в современной нашей жизни?
Вы знаете, без какого-то нео такого романтизма я, в общем, обойтись не могу, поэтому даже вот в нашем спектакле по роману Достоевского «Игрок», который называется у нас «Варвар-еретик», все равно есть три человека, которые, ну, если нельзя их назвать в чистом виде героями, это сам центральный персонаж Алексей Иванович, учитель, от имени кого, собственно, ведется рассказ. Это Полина, и это та самая знаменитая бабушка, которая приехала и просадила почти все свое состояние. Это все равно некая широта, мощь и душевная глубина русского характера, которого я, как сказать, который меня очень, так сказать, волнует, сидит во мне. Вот там во мне намешано много кровей, но так процентов 75 славянской крови, поэтому я это как-то ощущаю вместе со всеми нашими недостатками, нашей дурью, нашим неумением работать, нашей аритмичностью в работе и всякими другими еще пороками, химерами. Все-таки сидит у нас какая-то радостная ширь, радостный азарт, радостное движение, неизвестно куда, но веселое движение. Вот и это меня как-то и привлекает, и увлекает.
То есть ситуация меняется таким образом от радостной шире в борьбе Тиля за свободу своей страны к радостной шире в карточной игре?
Но там, кроме карточной игры, у Алексея Ивановича в Достоевском есть очень глубокие раздумья о наших химерах, которые сидят в нас и нам мешают, о необыкновенной энергии, которая нас посещает. Это еще Ключевский, наш великий историк, заметил, что русский человек, великоросский характер, может в три солнечных дня развить такую бешеную энергию, что никакой голландец, никакой европейский труженик за ним не поспеет. Правда, потом он постепенно, так сказать, чахнет и ложится на печь, и, так сказать, работоспособность резко свою снижает, но в какой-то момент он снова может продемонстрировать некое чудо.
И хуже всего переносит успех в своем деле. Это уже перекликается с драконом.
Это очень мощная нагрузка на психику. Это вы затронули некие мои педагогические болевые точки. Я с молодыми артистами-режиссерами работаю в нашей Российской академии театрального искусства и очень их готовлю к этому. Стараюсь им внедрить в подсознание, даже не в сознание, а в подсознание вот эту некую пагубность такого, так сказать, радостного воздействия какими-то положительными эмоциями, с которыми в какой-то степени связана наша профессия. В общем, я прошу две вещи у молодых людей. Отрегулировать свои взаимоотношения с алкоголем, вот, поскольку это такая общенациональная проблема, и вот спокойнее относиться, если тебя встречают криками и вспышками фото и телекамер.
Я должна сейчас напомнить нашим радиослушателям, что на волнах Радио Свобода «Лицом к лицу» – воскресная еженедельная программа. У нас в гостях главный режиссер Московского театра «Лен Кома» Марк Захаров. В студии с ним разговаривает ведущий программы Марина Тимашева, обозреватель газеты «1 сентября» Илья Смирнов и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Маркус?
Да, я очень рад, что Илья упомянул дракона. Может быть, вам уже надоело такие вопросы на эту тему, но как вы считаете, вот дракон убит или до сих пор?
Сомневаюсь, что он убит. Сомневаюсь.
Как
знаете,
убить?
Печально, что психика человеческая, вот несмотря на весь прогресс, который нас окружает, на все, так сказать, изменения в информатике, в промышленности, вообще в жизни, вот все-таки мозг человеческий, он за последние 10 тысяч лет, скажем так, заметно не видоизменился. Вот, и в нас по-прежнему сидят те самые химеры и те самые дьявольские силы, которые вот так вот и проявляются, как в «Шварцевском драконе». Конечно, человек удивительным образом в 1942 году смоделировал некие процессы, заглянул вперед. Это был такой удивительный философский, социологический прогноз. И когда мне удалось это впервые поставить на сцене студенческого театра, вот в ту самую оттепель, хрущевскую, которая, кстати, очень быстро закончилась его посещением Манежа, где так называемые абстракционисты демонстрировали свои работы, был спектакль запрещен, но вот эта радость соприкосновения со Шварцским драконом, она осталась и потом материализовалась не так давно, ну как не так давно, в 89 году, в фильме «Убить дракона» по сценарию, который мы сделали вместе с Григорием Гориным.
Марк Анатольевич, почему вот раньше в репертуаре Ленкома было довольно изрядное количество современных пьес, будь то Шатров, Арбузов, ну, даже Шварц. А сейчас, за последние много-много лет, только «Школа для иммигрантов», если мне не изменяет память, ваши
постановки. Вы знаете, я горжусь тем, что я был одним из первых, который как-то сумел материализовать то направление в нашей литературе, в нашей драматургии, которое потом окрестили «Чернухой». Это было очень талантливое произведение Людмилы Петрушевской «Три девушки в голубом». 4 года мы боролись за право показать это на сцене. Значит, партийный цензурный аппарат всячески противился этому, нас подавляли, потом, в конце концов, мы появились. Я тогда сказал, я редко говорю какие-то фразы пророческие, такого дара у меня нет, но я тогда сказал моим цензорам, вы знаете, придет время, когда вот это вот то, что сейчас мы на сцене, так сказать, показываем в «Трех девушках в голубом», будет восприниматься ангельски чистым, кристально нежным, акварельным, как каким-то, так сказать, акварельной какой-то стихией, как, знаете, теперь воспринимаются «Битлз». Вот, ведь когда-то на концерт «Битлз» Кеннеди не пустил свою дочь, чтобы не испортить ей вкус и не привить ее, значит, к дурным каким-то манерам и не испортить вкус. Вот, и также в отношении этого вот удалось это материализовать тогда, и потом началась очень активная такая в нашей драматургии, в нашей литературе такое освоение, то, что мы называем чернухой, все хуже, хуже, все сложнее проблемы, все страшнее, ужаснее. Вот. И очень не хочется в этот поток входить, а никак, значит, я некоторым современным драматургам говорю, как только появятся некие росточки, так сказать, постчернушечной драматургии, я сразу с удовольствием начну репетировать. Но пока мне как-то вот не попадаются такого рода произведения, к сожалению.
Маркус.
Вот я бы хотел вас спросить про вашу работу в президентском совете. Как вы думаете, вам удалось, не вам лично, но всем членам этого совета, вам удалось добиться чего-нибудь реального?
Вы знаете, удалось, как сказать, несколько раз какие-то вещи, которые, мне кажется, были полезны для президента. Вот, и я, в частности, это было давно, правда, уже, я сказал, что вот я всю жизнь боролся с идеологическим аппаратом коммунистической партии, и очень мне много доставалось, и я, так сказать, выработал какие-то профессиональные приемы в борьбе с ним, иногда даже мне что-то удавалось и побеждать, какие-то локальные победы были, вот, но, тем не менее, вот так вот оказаться сразу без идеологического аппарата, без мощного какого-то воздействия в средствах массовой информации, в телевидении, в газетах, то, что получилось после 91-го года. Я помню, что Борис Николаевич к этому отнесся как-то тогда скептически, сказал что-то вроде такой фразы, ну что ж, вот нам, как это, Министерство пропаганды теперь заводить, как у Геббельса, что ли, было. Ну, я как-то говорю, да нет, лучше, конечно, не как у Геббельса, но как-то по-другому, но вот так вот оставить сразу народ, который обладает, страна гигантская, которая обладает чудовищной инерцией движения, вот так вот оставить без какого-то идеологической подпитки, это очень опасно, и я до сих пор ощущаю, что наши средства массовой информации, конечно, они должны, это должно оплачено быть государством, это, но надо что-то разъяснять, надо о чем-то рассказывать. Ну, хотя бы так, как это делал Рузвельт в 1933 году у камина перед микрофонами, когда вся страна слушала, как он постепенно формировал выход из Большой депрессии.
Марк Анатольевич, то, что вы сейчас говорите, очень по-своему забавно, потому что как будто бы вы говорили Ельцину о том, что не надо оставлять художника, да и вообще народ без идеологического какого-то пресса. А год тому назад вы предложили оставить театр вообще без финансовой дотации, и это вызвало огромный шум, бурю, скандал и все остальное прочее. Вы не можете уточнить, что вы все-таки имели в виду, и может ли даже такой знаменитый, действительно хороший и популярный театр, как Ленком, существовать вне дотации? Или вы вообще передумали?
Нет, ну что? Вы знаете, я просто там, ну, немножко-то название было такое излишне, может быть, броское, зачем в Москве 200 театров. Нет, Москва – великий театральный город, и должны... Русский репертуарный театр – это вообще убыточное предприятие, как симфонический оркестр, как музей, как библиотека. Вот, и должны быть антрепризы, должны быть другие формы театральной организации, эксплуатации, но... должна быть обязательно поддержка. Единственное, о чем я говорил, что тут есть большой беспорядок, что не может такое количество финансироваться долго. Это просто в силу некой нашей инерции и некоторой нашей безалаберности. Я не хочу лишний раз дразнить гусей и называть то количество театров, которые находятся на... как бы питаются средствами налогоплательщиков, что само по себе для нас, между прочим, вещь загадочная, непонятная, потому что деньги у нас, мы не представляем, что такое деньги налогоплательщика. Мы знаем, что есть свои деньги, деньги казенные, которые не жалко, которые можно тратить сколько угодно. Вот. И я говорил о том, что все равно это время придет, и надо в правовом отношении подготовиться к тому, что должны быть какие-то квоты, должны быть какие-то гранты, должна быть какая-то определенность и прозрачность в организации закрытия театров. Вот. Должно быть некая правовая регламентация этому сложному процессу. Должны быть свободные сцены. Вот здесь я призывал городские власти, и в частности нашего мэра, который, в общем, очень много помогает театрам и культурному созиданию в городе, Юрию Михайловичу Лужкову, организовать, ну, 2-3 такие сцены без труппы, с одной только дирекцией и техническими цехами, чтобы там могли пробовать и играть те люди, которые претендуют на формирование новых идей в театре, и чтобы они могли играть там за символическую какую-то плату столько, сколько они будут интересовать зрителей.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Гость московской студии – режиссер Марк Захаров. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Впервые в эфире 16 августа 1998 года.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня у нас в гостях главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. В московской студии с ним беседуют Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября», и Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Дейли Телеграф». Ведет программу Марина Тимашева. Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября».
Марк Анатольевич, вы вспомнили Рузвельта, но Рузвельту было что сказать в прямом эфире. Если у нас сейчас нет современной драматургии, то откуда у нас возьмется идея, которая сможет объединить московских предпринимателей и кузбасских шахтеров, не говоря уже про чеченских боевиков?
Ну, из театра, конечно, такая идея прийти не может. Театр может только неким образом поднять настроение, немножко напитать человека какой-то может быть, не всегда осознанной, целебной внутренней энергетикой, а вот вырастить таких людей, как Рузвельт. Ну, что вы знаете, все-таки Юрий Михайлович Лужков может беседовать довольно долго с представителями средств массовой информации, причем заранее не оговаривая круг проблем, он может импровизировать и довольно складно, иногда очень конструктивно на различные темы. Так что, в общем, я думаю, что до Рузвельта мы можем, в конце концов, дотянуться постепенно, общими усилиями. Но, знаете, еще недавно, вот вы затронули как раз такую больную для меня проблему. Плутник, такой, значит, довольно известный наш политический обозреватель и работающий в «Известиях», написал, что вот как это так вот исчезли властители дум. Вот где Шмелев, где Афанасьев, я там был, кстати, упомянут тоже. Почему дальше вот не развиваются такие вот героические, романтические призывы времен перестройки? Правда, недавно они не совсем удачно звучали на конгрессе интеллигенции, где я присутствовал, такие, так сказать, фразы, обороты и пафос 87-88 года. Но время изменилось, мы все о себе узнали, процесс самопознания, он как бы почти завершился, ну, там остались какие-то нюансы, правда, осталось большое количество людей, которые совершенно не восприняли тот анализ, который был произведен за эти годы, и все равно смотрят на портреты Сталина с восторгом и на символику прежнего тоталитарного государства. Но время диктует какие-то новые правила игры. Не нужно продолжать то, что мы говорили, и то, что говорил замечательно, допустим, Шмелев в 86-м, 87-м, 88-м году. Нужны вот такие Рузвельты, Лужковы, нужны управленцы, нужны менеджеры, нужны мыслители, опирающиеся на хорошую профессиональную основу, умеющие работать за письменным столом, работать с электроникой, с компьютером, с интернетом и умеющие контактировать с широкими слоями нашего населения.
Я просто хотел спросить, а как вы считаете, как раз редкое умение Лужкова разговаривать с широкими слоями населения, оно как-то связано с его общением с театральными кругами или нет?
Да, наверное. Наверное, он очень такой непоседливый человек. Он приходит на все наиболее интересные премьеры в Москве, которые происходят в театре. Он участвует в культурной жизни, он разбирается в ней по-своему. Может быть, с ним можно спорить по поводу каких-то его собственных личных оценок, но это человек с очень, таким, с очень большой такой дееспособностью, удивительной энергией и осведомленностью, образованием. Причем, я думаю, даже за счет самообразования он многое постиг и многого достиг. И я очень уважаю этого человека.
Маркус Орен, корреспондент газеты «Дейли Телеграф».
Марк Анатольевич, вы сказали, что нужны менеджеры, нужны управленцы. А я все-таки бы хотел спросить вот в этой связи, что вы тоже сказали, что Москва и Россия не может содержать столько театров. А тогда вы готовы лично стать менеджером и управленцем, который будет решать или помогать решать именно какие театры будут выживать и какие?
Нет,
какие надо закрывать. Иначе всегда кончится тем, что какие-то бюрократы, не творческие люди, а какие-то бюрократы, как и раньше были, просто решают эти
вопросы. Я готов к тому, что раз в 3, в 2 или в 4 года некий попечительский совет, можно его назвать как-то иначе, при московском правительстве решал бы продолжать со мной контрактные отношения по руководству московским Ленкомом или доказать мне и представить какую-то другую кандидатуру. Собственно, так происходит во всем мире. Вот существуют некие советы. У нас ведь тоже кто-то решает. Вот закрылись некоторые театры, некоторые открылись. Кто-то решает, только это неизвестно кто. Или почти неизвестно. Надо очень серьезную работу произвести, чтобы понять, кто этим занимается. Я вот за такой открытый совет, который за такую ротацию, ну, может быть, исключив отсюда те театры, которые являются национальным достоянием, как Большой, как МХАТ, как Малый театр, ну, может быть, еще Вахтанговский, не знаю, это уже дело тонкое и деликатное, не буду в это дело вмешиваться, но я за ротацию кадров, я не за пожизненный найм руководителя театрального. Он должен время от времени давать отчет тем людям, которые его содержат, которые платят ему свои деньги, и перед деньгами налогоплательщиков он должен давать отчет.
Марк Анатольевич, а вот все говорят в последнее время кризис. Вы в своей собственной работе, в том, что касается вашей профессии, вы этот кризис чувствуете? Вообще что-то изменяется принципиально в работе театра, в том, как все функционирует?
Да, сложнее становится удержать внимание, сложнее становится придумать такой театральный проект, который бы собирал бы обязательный аншлаг, а мы привыкли, избалованы, я имею в виду театр Ленком, что у нас всегда много народу, всегда спрашивают лишний билетик, и вот некоторый такой внутренний страх, что это кончится, то есть это обязательно кончится, потому что театр – это дело живое и не вечное, и потом что-то должно возникнуть другое, какое-то другое сообщество на месте нынешнего. Но вот сегодня придумать спектакль, который бы интересовал и увлекал сегодняшнего зрителя в связи с той обстановкой информационной перенасыщенности, мы очень сейчас перенасыщены информацией вообще, мы даже не понимаем до конца, что такое информация, насколько она опасна, насколько она не исследована нами, ее воздействие на наш организм, насколько она экологически безопасна, в том числе и художественная информация, что вот в этой ситуации сделать новый спектакль интересный намного сложнее, чем было, скажем, 10 лет назад.
А с точки зрения театра как производства, вот, например, ЦХ 10 лет или 15 лет тому назад и сейчас в театре Ленком, это различная ситуация?
Она сейчас лучше работают, потому что все-таки в связи с тем, что бюджетная сфера очень часто оставляет людей без денег, не получают люди зарплаты, и, в общем, на хорошую работу с устойчивой зарплатой устроиться не так уж просто, то люди стали дорожить тем, что в Ленкоме пока усилиями московского правительства и некоторых спонсоров, которые нам помогают, вот такой ситуации нет. Поэтому работают очень хорошо. Так сказать, раньше ЦХ лет 15-20 назад работали хуже.
А артисты? Они очень знамениты, на них не распространяются все эти правила. Они найдут себе оплачиваемую, легкую, недостойную, может быть.
Да, но знаете, я все-таки сделал одну вещь, которой я горжусь. Я, когда почувствовал, что очень много звезд, я поставил молодежный спектакль «Женитьба Фигаро Бомарше», где не было ни одного знаменитого имени. Спектакль стал очень посещаем, вошел в какую-то группу спектаклей, которые пользуются повышенным интересом у зрителей. И наши звезды как-то немножко, по-моему, скорректировали. Хотя впрямую я об этом не говорил ни с кем. Они скорректировали свои настроения, воззрения и поняли, что все-таки в российской театральной традиции понятие своего дома, своего театра репертуарного с постоянной труппой, изменяющейся, но тем не менее по законам, которые сформировались в России, они очень ценны и важны. Вот мне кажется, что это поняли. Вот когда появилось второе молодое поколение наших артистов, которые стали уже сейчас известны, и Певцов, там, и Лазарев, и Захарова Александра. И это очень хорошо укрепило наш фундамент.
Старшие струсили.
Может быть, немножко.
Я напомню, в эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает на вопросы журналистов. Сегодня в московской студии главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. Ведущая программа Марина Тимашева. Со мной в московской студии с Марком Захаровым беседует Маркус Уоррен, корреспондент газеты «Дейли Телеграф», и Илья Смирнов, обозреватель газеты «1 сентября».
Марк Анатольевич, а какие ваши отношения, это тоже исторический вопрос, какие ваши отношения с монархией? Вот вы в свое время дали такие, ну, скажем, запоминающиеся образы монархических персонажей в «Обыкновенном чуде», в «Мюнхгаузене». Потом, ну, учитывая, видимо, вашу работу в президентском совете, поскольку у нас конституция более монархическая, чем во всех европейских монархических странах, и спектакль «Королевские игры», в котором вы несколько пересмотрели один из монархических образов, довольно однозначно оцениваемый историками. Да? То есть, ну, можно, скажем, понять, что в свое время Эйзенштейн очеловечивал Ивана Грозного по просьбе Сталина. Да? Сейчас произошло некоторое такое тоже очеловечивание этого персонажа, в общем, ну, достаточно зловещего, на самом деле.
Генрих VIII. Да, вы знаете, мне после спектакля Мигронян все рассказал про то, что я поставил, что я хотел, и зачем я это сделал, что вообще судьба Европы, может быть, сложилась бы иначе, если бы не было этой любви к Анне Болейн, не было бы этого бунта против Ватикана, и вся европейская, во всяком случае, вероятно, мировая история пошла, может быть, по-другому руслу. Все меняется. Я меняю свое воззрение. У меня изменилось отношение к армии, изменилось отношение к парламенту, например. Вот еще несколько лет назад я, так сказать, как некоторые мои коллеги и мои друзья, снисходительно, иронически относился к нашей Думе. А сейчас я понимаю, что ее надо беречь. Это наш парламент, наш, да, вот такой, он такой, вот, но он зато наш, и его надо растить, его надо укреплять, вот постепенно, он того гляди, может вообще сгинуть, исчезнуть, так как исчез тот парламент, который сформировался при Николае II в России. И поэтому и к августейшим персонам тоже меняется отношение. Я скажу, что за последнее время, вот, может быть, в связи с более подробной информацией, которую я получил по семье убиенного Николая II, у меня и к нему меняется отношение. Правда, я прочел много интересной литературы, которая он не у нас издается, за рубежом. Все-таки он, Николай II, он был предвозвестник ведь Организации Объединенных Наций. Он сделал первые движения волевые по какому-то европейскому единству. Его бывший министр иностранных дел Сазонов об этом очень подробно писал. Он много сделал полезного. И воззрения по поводу его деяний у меня постепенно менялись и меняются. И я не боюсь это вскрывать. Я считаю, что человек должен видоизменяться. Должны оставаться неизменными, ну, вопросы совести, веры, приверженности каким-то высоким нравственным идеалам, которым ты хочешь соответствовать, а все остальные оценки должны быть гибкими.
Маркус Уоррен.
Марк Антонович, мы только что услышали ваши рассуждения на тему монархии. А я бы хотел вернуться вот к теме лидеров, президентов, политиков и воспользоваться еще раз этой цитатой, которую я раньше прочитал, про то, что любой режиссер или начальник коллектива страдает этими болезнями, типа амбициозность, ощущение мессианских настроений и прочее. И вы сказали, что вы боретесь с этим феноменом в себе через оружие, ирония и самоирония. А политиков или президентов, или премьер-министров, или кого угодно, можно каким-то образом заставить к себе относиться самоиронично? Mm-hmm. Или это невозможно?
Можно, правда, жестоким образом. Надо снять их с этой должности. Сразу умнеют люди. Хрущев Никита Сергеевич очень поумнел, видоизменился. Он совершенно стал новым человеком по отзывам его близких и людей, которые с ним общались. Как только он лишился звания генерального секретаря, он стал другим человеком. Я замечал тоже в отношении некоторых других людей, как только меняется их социально-правовой политический статус, глаза становятся человечными, посещают мысли, которые не посещали прежде. Меняться находясь на посту, вот у меня пока такой опыт только вот есть в отношении Юрия Михайловича Лужкова. Но тут опять вспоминается Рузвельт и его доверительные беседы перед корреспондентами, когда он методом проб и ошибок выводил страну из Великой депрессии и создал, наверное, современную экономическую цивилизацию во многом усилиями вот этого человека, которого я бы очень сейчас пристально изучал.
Марк Анатольевич, вот Никита Сергеевич Михалков, который был гостем нашей программы, он очень спокойно относится к той идее, чтобы ему стать президентом России. Высказана она, естественно, была не им, но когда к нему обращаешься с этим вопросом, он отвечает, а почему бы и нет, если придет время, то все будет нормально. Как бы вы среагировали на такое движение интеллигенции, скажем, Марка Анатольевича Захарова в президенты Российской Федерации?
Да, это был такой момент, по-моему, в 88 году Валерия Ильинична Новодворская на митинге на Пушкинской площади провозгласила этот лозунг, который не овладел массами и не нашел поддержки в российском народе. И меня это, конечно, очень поразило, рассмешило. Я был в каком-то шоковом, но веселом состоянии духа. Конечно, неисповедимы пути Господни, что будет с Никитой Сергеевичем, Михалковым, может быть. И он человек очень одаренный, способный. Правда, очень интересно, кстати, пока он не был во главе Союза кинематографического, ему все симпатизировали. Как только он стал, во главе Союза, то кроме негативных оценок я ничего не слышу. Поэтому вот этот лозунг, который шахтеры повесили на Горбатом мосту, «Все начальники сволочи», вот, и это очень, к сожалению, актуально для российской психики, для нашей ментальности. У нас, в общем, диалог с властью – это что-то постыдное, недостойное интеллигента настоящего. Если ты настоящий интеллигент, ты должен власть ненавидеть. А вот как Пушкин, вдруг тут то карикатуры, то шаржи, то какие-то эпиграммы, а потом общаться с государем, да еще как-то всерьез, да еще с удовольствием, вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Это одна из химер нашего сознания, нашей ментальности.
Илья Смирнов.
Все-таки мне как-то запала в душу ваша программа из сочетания вот пока двух таких имен громких. Это Рузвельт и Николай II, то, что вы сейчас произнесли о том, что у него есть чему учиться. Я, в общем, с большим сожалением отношусь к судьбе Николая Александровича. В общем, даже не склонен ставить ему в вину его симпатии к «Черной сотне», поскольку, в общем, это, наверное, было не от того, что он был плохой человек, а просто от его средневекового сознания, на самом деле, глубоко средневекового. Как вы думаете, как вообще нам это удастся совместить? И есть ли какой-то выход вперед, или мы все время будем оглядываться назад?
Несмотря на мой сталинский оптимизм, о котором я сказал, именно, конечно, воспитанный Сталином, что все будет хорошо, обязательно все мы победим и прорвемся, и все равно, когда начинаешь глубже раздумывать о нашей судьбе, то, как правило, много тревог возникает. Мы, в общем, сейчас, что мы сейчас делаем? Мы осуществляем сейчас третью попытку за это столетие войти в качестве великого большого государства в мировое содружество, в содружество цивилизованных развитых государств. Вот один раз это не получилось, закончилось в 1917 году плачевно, несмотря на то, что у Российской империи были серьезные заслуги в смысле поступательного развития, движения, постепенного парламентаризма, вхождения его, так сказать, в жизнь общественную и государственную, но сорвалась эта попытка. Вторая попытка за счет вот тоталитарной коммунистической империи закончилась усилиями многих, и последние лидеры наши, Брежнев, Черненко, Андроп, в общем, привели это дело все к перестройке, к краху, к развалу Великой империи. О чем я не сожалею, я считаю, что это вполне закономерно и естественно. И вот сейчас Российская Федерация делает мужественно и настойчиво, совершает вот третью попытку войти в число развитых, цивилизованных, демократических государств. Вот получится ли это или нет?
Время нашей программы подошло к концу. И по традиции программы «Лицом к лицу» я предлагаю Маркусу Ворону, корреспонденту газеты «Дейли Телеграф», сказать, что он думает о сегодняшней беседе.
Я бы просто хотел поблагодарить Марка Анатольевича за очень интересный разговор и тоже поблагодарить его за все замечательные спектакли, его, которые я смотрел в прошлом, когда я с Эстранчо работал. И надеюсь, что я буду еще в будущем много ваших спектаклей смотреть и что они мне понравятся.
Благодарю вас, спасибо.
Обозреватель газеты «1 сентября» Илья Смирнов.
Я очень рад возможности пообщаться с одним из замечательных представителей, на мой взгляд, единственного уцелевшего в последней смуте жанра русского искусства. И единственное, с чем сейчас хотел бы выразить несогласие, это с вашими словами о том, что мы только сейчас пытаемся войти в число развитых цивилизованных государств. Я все-таки думаю, что мы, несмотря на все издержки, и в 70-е, и в 80-е годы входили в это число. И одним из ярких доказательств этого были спектакли и фильмы Марка Анатольевича Захарова, ничем не уступавшие, скажем, голливудской продукции того же времени.
О, очень трогательно, спасибо. Тронут.
А я могу сказать, что Марк Анатольевич делает вид, что он оптимист или старается убедить себя самого в том, что он таким является. А мне чего-то грустно, и так было всегда на замечательных спектаклях его, когда внешне все казалось очень красивым, привлекательным, веселым, а потом рождало довольно тяжелые мысли, иногда горькие обо всем вообще. Это великий парадокс Марка Захарова, который он еще раз подтвердил в сегодняшней беседе. На волнах радио «Свобода» вы слушали еженедельную воскресную программу «Лицом к лицу». Лидер отвечал на вопросы журналистов. Сегодня у нас в гостях был главный режиссер театра «Ленком» Марк Захаров. В московской студии с ним беседовал обозреватель газеты «1 сентября» Илья Смирнов и корреспондент газеты «Дейли Телеграф» Маркус Уоррен. Вела программу Марина Тимашева, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, 96-м, чужим, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Бориса Николаевича. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунизм. Коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить, как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
сразу после новостей. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» монологи и музыка в исполнении греческого джазового музыканта, ударника Алекса Христидиса.
Поступил я в этот афинский, так сказать, консерваторию. Через 3,5 года я ее кончил. Параллельно я играл в 3 оркестрах. И я стал незаменимый в заменах. То есть меня можно было позвонить и сказать, и я через час уже был там и играл без репетиции, без ничего. Были такие случаи. Очень повезло на радио с композиторами, которые писали музыку для детей, для детской передачи. В этой детской передаче я перезнакомился с этими первыми композиторами. Это был самый свободный канал. Руководитель его был Манос Хадзидакис, композитор, с которым получил Оскар, если вы знаете. Вот это его.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».